Сегодня мы следуем Экадышу, соблюдаем Экадыши. Экадыши – особые святые дни, благодаря которым можно обрести любовь к Господу. Поэтому сказано, что Экадыши – это мать преданности. Экадыши – врата. В различных писаниях, таких как Мана Самхита, Дарма Шастра и других, даны различные врата. В Мана Самхите мы можем найти разные предписания. Если человек совершил прелюбодеяние, он должен столько-то дней поститься. Если человек совершил такой-то грех, он должен столько-то дней поститься, съесть столько-то ртов пищи, малый пищи, там 4 или 3. Если у него такая-то болезнь, тогда он должен там есть через день и так далее. Разные дхарма-шастры дают разные враты, разные воздержания. И эти враты, как правило, следуют к искуплению за определенные кармические реакции. И поскольку мы все совершаем кармические реакции, как кармические реакции к нам приходят болезни из прошлой жизни, из этой жизни. Поэтому шастры предписывают различные посты искупления, но это на уровне так называемой мирской религии. Вайшнавизм отвергает мирскую религию, так называемую кайтава-дхарму. Кайтава-дхарма описана в Шримад-Бхагаватам. Вторая песня Шримад-Бхагаватам, вернее, второй шлока Шримад-Бхагаватам говорит о том, что это не для тех, кто следует кайтава-дхарме мирской религии, и это не для тех, кто обладает завистью к вайшнавам. Кайтава-дхарма или мирская религия была описана Ведавьясом во всех ведах. И в целом это постепенное поднятие уровень дхармы, арта, камы, мокши и так далее. Постепенная эволюция. Но Нарада отверг, его духовный учитель отверг такой метод. Он сказал людям Кали-юги, для которых ты собрал все это ведическое знание в единую систему и описал постепенный прогресс, как что ты думаешь, человек сможет сделать за 100 лет жизни, а когда его чувства, его разум будут замутнены, люди будут стоять в пробках, они будут не понимать, что с ними происходит, они будут работать, 8 часов работать, 2 часа ехать на работу, 2 часа с работы, а лучшим йогой наших широт будет водка и пиво. Так люди будут выходить из стресса. Это будет самая короткая медитация. Выпил стакан, и все, ты уже глаза в кучу. Ну вот. Таким образом, что ты дал этим людям, которые будут полностью поглощены в невежестве? Ты не можешь предлагать им такого плана прогресс. Это не для современного человека. Ко всему прочему, мы видим, что Кали-юга – это ужасное время, в которое не только люди деградированы, но и все как бы, пространство, все окружающее изменяется. И тем не менее, все мудрецы, когда описывали Кали-югу, скрыто улыбались, потому что понимали, что время Кали-юги не только ущербы и препятствия, страдания, но во время Кали-юги придет Господь, чтобы дать самое высшее, чтобы принести Маха-мантру, великую песню освобождения, чтобы дать чистый вайшнавизм и дать ту глубину божественности, которая прежде в другие юги не давалась. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что нам очень повезло, что мы родились в Кали-югу, и невероятно повезло. И мы имеем соприкосновение с такой Кришна-концепцией, которая в прежние эпохи юги она не была открыта даже великим мудрецам. Дальше возникает вопрос, что такое кадыши, почему мы не должны есть зерновые, и что такое пост. Когда мы говорим о том, что такое пост, мы понимаем, что в привычном смысле слова, если следуя ведам, это врата, это воздержание от различных типов пищи. Но в Экадыши мы должны избегать зернобобовые. Почему зернобобовые? Потому что Бхагавад-гита говорит, что живые существа попадают в в этот мир вместе с дождем, возвращаются в этот мир вместе с дождем, в качестве семян они прорастают, и их съедают люди, да, как мы съедаем зернобобовые, эти зернобобовые попадают в наше тело, и надо помнить о том, что у нас разные тела, грубые, тонкие, в том числе тонкие тела попадают в наше тело, в нашем теле живет огромное количество разных атм, душ, бифидобактерии, вирусы. И вот зернобобовые в эти дни проявляются те души, которые пришли в этот мир, чтобы наслаждаться своей кармой. Когда мы едим в дни Экадыши зернобобовые, мы, так сказать, разделяем свое тело с множествами других душ, и эти души далеки от сознания Кришны. Поэтому если святой будет есть в этот день рис или зернобобовые, для святого будет все нормально. Он не будет особо задействовать, наоборот, может быть, он даже своим присутствием будет очищать те души, которые соприкасаются. Ну вот. Позже эти души определенным образом скапливаются в семени там, мужчины, и он, например, там, осеменяет какой-то там противоположный пол. И опять же, если в теле, в семени йога живет множество душ, то, так сказать, для них это тоже не проблема по двум причинам, потому что йог, он удерживает, так сказать, свои чувства. И поэтому продолжительное время, пребывая в его теле, души обретают просветление, тогда как остальные души выпускаются простыми людьми в свободное плавание материального мира, вот, через канализационные трубы, и продолжает цикл рождения смертей, их съедают другие животные существа, другие насекомые, там, бактерии. Таким образом, мы видим, что души всегда будут существовать в этом мире, но зернобобовых скапливается, вот эти души, проявляется их природа, карма. И поэтому, чтобы не осквернять сознание практикующих, мы говорим, что следует воздерживаться от зернобобовых. Дальше существуют разные методы следования Экадышам. Сухой пост, или пост с помощью воды, или другой пост. Эти посты благоприятны, но следует помнить о том, что главная идея сознания Кришны – это задействовать себя в служении. Бхактисиддханта Сарасвати Такура всегда говорил, что киртан – это файт, это сражение. А те преданные, которые следовали ему в Гауди Матхе, это были солдаты, которые участвовали в проповеднической деятельности, в поддержании храма. Поэтому, если мирянам предписано строго поститься, то тем, кто заняты активным служением, для них нет необходимости строгого поста в случае, если пост повлияет на их работоспособность. То есть если ты говоришь Пуджаре, надо идти на алтарь, он говорит, у меня нет сил, я пощусь сегодня, у меня там токсикоз, я даже не могу, так сказать, совершать пуджу, или я не могу совершать севу. Таким образом, пост не является благоприятным в данном случае. Пост является благоприятным для здоровья или для отстранения от материальной деятельности. Например, мы видим, что часто в таких культурах, как иудаизм, суббота – это святой день, когда даже туалет не спускают. Поэтому там есть целые фирмы писатых евреев, которые там туалет автоматически спускает сам себя, там вода автоматически идет. Вот. Но ради бизнеса некоторые евреи путешествуют на грелках с водой. Ну, потому что они пытаются обмануть закон и говорить, что ну, ездить нельзя, а по воде можно. Вот они подушечку с водой положили под попу и тем самым как бы... Что не сделаешь? Что не сделаешь ради прибыли? Это является неким таким как бы, ну, профанацией. Поэтому будем ли мы есть зерна в Экадыши и говорить, ну вот я ем рис, потому что надо поститься, не нужно поститься, потому что я занимаюсь служением. Ну вот. Либо мы будем путешествовать с грелочкой под водой. Все зависит от того, насколько мы реально предались Господу и насколько мы исполняем Его волю. Если мы подлинно предались духовному учителю, мы полностью предались Господу, и мы совершенным образом исполняем их волю, тогда мы не будем затронуты грехом. Если же мы исполняем свою собственную волю, свой собственный разум, свое собственное разумение, тогда мы относимся к категории тех, кому необходимо следовать правилам предписаниям, чтобы, следуя этим правилам предписания, в конечном итоге наши чувства очистились, и мы поняли, что наша жизнь, еще Христос сказал, да святится, да будет воля твоя, а не моя. В этом есть особое такое бунтарское желание души исполнять свою собственную волю, а не волю Господа. В этой связи в наших архивах есть рассказы Шрилы Шридхары Махараджа о том, как он и один из преданных были назначены Шрилой Сарасвати Такуром для поездки во Вриндаван во время парикрамы, чтобы найти предварительно жилье для большой группы преданных. И Сарасвати Такур сказал, что вы можете поесть рис и ехать. Потому что он понимал, что вам придется ехать весь день, несколько часов, потом ходить, искать. Это может затянуться до полной ночи. То один из преданных сказал, что нет необходимости для меня, так сказать, я могу выдержать все это, постившись. Но Шрила Гуру Махарадж сказал, я в это время поел рис, потому что гуру сказал. Итак, один преданный, он решил, что нет необходимости для него. Он поехал исполнять эту волю. Шрила Шрила Махарадж понял, что гуру сказал есть. Значит, он принял рис, принял прасад. И отправились они вместе. В той или иной степени возникает вопрос, кто более предавшаяся душа. Один, кто сказал, да я могу выдержать без еды. И другой, который сказал, ну, раз учитель мне сказал принять, значит, я должен это сделать. В той или иной степени мы видим, что умонастроение разное. Но конечное понимание, что необходимо удовлетворить учителя, оно существовало. Как правило, люди, которые следуют экадышам, они делают это для своего собственного духовного блага. И есть в Писании сказано, что ради блага семьи можно пожертвовать ее одним членом, ради блага деревни одной семьей, ради блага города одной деревни, ради блага страны одним городом. Но Писание также говорят, что ради ям необходимо пожертвовать всем. Ради подлинного «я» необходимо пожертвовать всем. Но это высказывание очень глубокое высказывание, потому что мы часто связаны с семьей, с городом, со страной, со всем, что, по сути дела, является отношением, относится не к нашему подлинному «я», а к нашему внешнему «я», к нашему физическому телу, национальности, обусловленности. И при этом, исполняя внешний долг, мы забываем о долге внутреннем. Но эта, так сказать, идея, она у тех, кто находится на материальной платформе или только-только вступил на духовную платформу. Для тех же личностей, которые пытаются следовать по стопам гуру вайшнавов, для них очевидно, что самозабвение, самопожертвование является высшим идеалом. Шридхара Махарадж приводит примеры, такие как Христос, да, самопожертвование, Харидас Такур, самопожертвование, самозабвение. Когда какие-то личности, они ставят свои идеалы выше, чем даже свое физическое существование, осознавая то, что духовные ценности, духовные идеалы являются высочайшими, и неследование своим идеалам веры, в данном случае для многих преданных святых, гораздо выше, чем, скажем, отречение от своих религиозных идеалов. Да. Харидас Такур был схвачен мусульманами и султан сказал ему очень радостные, такие теплые, приятные слова, что вот, мой дорогой брат, ты был рожден в семье мусульман, но почему ты исповедуешь хиндудхарму? Мы как оккупанты, захватившие эту страну, пытаемся привести сюда свою культуру, сделать людей правоверными, да, вместо того, чтобы одни поклоняются Ганешу, другие Шиве, третьи Кали. Мы видим, что Индия погрязла в многобожии, каждый поклоняется Господу ради каких-то корыстных интересов. Мы же привели сюда единого Бога, которого зовут Аллах, и любой человек, который преданно служит единому Господу, он является совершенной личностью. Зачем ты воспеваешь имена Кришны? Но Харидас Такур отвечал, что если вы понимаете идею единой Божией, то вы понимаете, что высшее проявление Господа – это Господь Кришна. Если мы будем приходить к монотеизму, то Кришна – единственный, кто займет моноположение, верховный наслаждающийся. Все остальные проявления его самого, проявления Бога, займут подчиненное положение. Мы видим, что даже Вишну является слугой Кришны, Шива является слугой Кришны. Не говоря уже о других богах, деватах, таких как Индра, Брахма, все они являются слугами, потому что каждый из них осуществляет определенные принципы. Брахма творит, Шива разрушает, Индра управляет райским миром. Но Кришна Расарадж, он наслаждается расой, и его положение эксклюзивно, у него нет никаких других обязанностей. Даже время от времени он дает наставления своим преданным, но мы знаем, что он бхакта ватсала, что он благожелатель своим преданным, поэтому он дает непосредственные, очень глубокие наставления. Другие наставления поверхностные есть в священных писаниях. Это не Кришна, это мудрецы, которые записывают различные дхармы-шастры. Кришна лишь сам говорит очень сокровенные, делится очень сокровенными переживаниями с преданными. Да, Кришна не так часто занимается, так сказать, мирской религией, так называемой кайтовой дхармой. Он, его наставления полны глубины, полны любви, хотя он объясняет Гиту Арджуне, но мы можем увидеть, что суть наставления Бхагавад-гита – это преданное служение или бхакти-йога. Мы приходим к этому пониманию. Хотя внешне кажется, что Кришна описывает очень многие процессы, такие как гьяна или карма, или йога. Но на самом деле, если мы будем внимательно изучать гиту, Кришна всегда говорит, что если тебя интересует мое мнение, то бхакти самое высшее. Если ты поймешь, для чего это все, то ты увидишь, что все это должно привести к бхакти. Таким образом, мы видим, что Господь лишь непосредственно сам наставляет в каких-то очень глубоких вещах, таких как бхакти-йога, преданное служение. Всем остальным заняты его различные проявления, аватары, слуги, шакти-авеша-аватары, наделенные им дживы, божества, или его проявления, как Господь Шива и так далее. В этой связи следует отметить, что сам Господь, когда пришел в этот мир, он сказал своей матери Шаче, когда Господь Чайтанья пришел в этот мир, он попросил мать Шаче выкадыши не есть зернобобовые. Это была его большая просьба. Он не сказал, что там все должны голодать или поститься. Он попросил свою маму, пожалуйста, не ешь зернобобовые выкадыши. И это наставление полной любви, то, что принимают вайшнавы в чистой форме. Это его непосредственное наставление. Поэтому Харидас Такур, он сказал, что существует только имя Господа, и в высшем монотеизме единственное, кого мы можем прославлять, это Кришна. Если сейчас вы заставите меня отказаться от прославления Кришны, тогда вы меня заставите отказаться от монотеизма. А когда человек постиг истину, все остальное для него уже теряет всяческий смысл. А когда человек следует абсолютным наставлениям, относительные наставления для него не столь важны. И мы можем сказать, что все религии в той или иной форме прославляют Кришну, потому что об этом говорит сам Кришна, сам Создатель. Он говорит, что все в той или иной степени поклоняются мне. Но мы также понимаем, что это происходит косвенно. Но когда Господь сам дает определенные наставления, или когда Господь являет по своей беспричинной милости нам свою форму и метод поклонения Ему, то отказаться от Него будет огромным оскорблением для нас. Господь лично пролил на нас милость и даровал нам сознание Кришны, Он дал нам высшие духовные представления. И в силу того, что мы вполне не способны их следовать, мы не можем признавать себя как преданные, но, по крайней мере, мы должны быть очень благодарны Господу за то, что столь сокровенные духовные идеалы были открыты для нас, и пытаться, несмотря на свою греховную природу, следовать им. В этой связи мы будем пытаться в Экадыше максимально памятовать о Господе. Одна из самых лучших форм памятования о Господе – это памятование в Его святом имени. Хотя святое имя является высшим благом для всех живых существ, как сказал Махапрабху, тем не менее, он также, так сказать, подтвердил тот факт, что оно не привлекает нас на сегодняшнем уровне. Писание объясняет, что когда печень больного отравлена желтухой, все сладкое кажется ему горьким. И лишь только постепенно, принимая лекарства, в процессе выздоровления человек может обрести вкус. Также в сегодняшний день мы принимаем лекарства, как святое имя принимаем как лекарство, мы воспеваем там 4 круга и больше. Но суть нашего воспевания – это нама-баса, нама-аппарат. Мы находимся на оскорбительном уровне или на теневом уровне воспевания святого имени. Но тем не менее, шаг за шагом, слушая харикатху, поклоняясь божествам, гуру, вайшнавам, совершая санкиртану, шаг за шагом мы очищаем наши чувства. Ну, иногда очищаем, так сказать, немного, а потом оскверняем снова. Но, тем не менее, тренд состоит в том, что, следуя садхана-бхакти и находясь в обществе гуру вайшнавов, это следуя их наставлениям, их методу поклонения, постепенно мы обретаем некий вкус к духовной жизни. И хотя это происходит крайне незаметно, но нам трудно вычислить бхакти в себе, потому что бхакти – это такая вещь, что невозможно понять, сколько ты обладаешь и насколько. Но тем не менее мы видим бхакти в других. И эта способность видеть преданность других преданных – это то, что делает нас из неофитов преданных более совершенного уровня. Сам неофит, он не в состоянии видеть преданность. Но подлинный преданный, который встал на путь бхакти, он начинает видеть преданность других, и наоборот, в себе он ничего не видит. Он видит в себе только все негативное. И это говорит о том, что он находится в состоянии покаяния. И этот процесс достаточно длительный, но если он будет следовать под руководством гуру вайшнавов и не совершать апарадх, самое главное из которых – это вайшнава-апарадха, оскорбление вайшнавов, то в той или иной степени он сможет пройти эти испытания в этой жизни или в следующей и обрести милость Господа. Поэтому для нас крайне важно не просто следовать Экадаше механически, а понимать, что эти дни особо благоприятны для нашего духовного общения, для нашей духовной практики, для того, чтобы прийти сюда, в храм, увидеть Господа, получить его даршан, находиться в обществе вайшнавов, да, потому что, находясь в обществе вайшнавов, имеется в виду находиться в обществе вайшнавов, не пойти с вайшнавами за забор покурить, а находиться в обществе вайшнавов, имеется в виду вдохновлять друг друга на духовную жизнь, на подвиг, да, что такое подвиг. Все, что мы делаем с точки зрения аскезы, тапаси, это является подвигом. Почему? Потому что мы идем против своей природы. А наша природа, она заставляет нас, так сказать, быть эгоистами. Но в духовной жизни, идя путем самопожертвования, мы идем против своей природы. Это и есть подвиг. И главный подвиг – это не то, что там Александр Матросов на амбразуру бросился. У каждого своя амбразура. У кого-то туалет, у кого-то кухня, у кого-то пуджари, у кого-то видеостудия. У каждого преданного свой определенный план. И каждый преданный свое служение. Неважно, живет ли он в миру или живет он в храме. Он должен идти путем подвига. Это значит идти против своей природы, против себя. Потому что мы не знаем наше подлинное «я». Наше подлинное «я», оно раскроется сварупена вивастата, это сварупа, это не наша оболочка, там, которой столько-то лет, или она сегодня седая, завтра толстая, послезавтра худая, или она молодая, красивая, полная сил. Сварупа – это то, что проявляется в процессе этой жертвы, да, как пример приводится в писаниях, очень сандаловое дерево, которое стирается об камень. И это сандаловое дерево, которое стирается об камень, превращается в прекрасную сандаловую благоухающую пасту. Да? Чем больше трения, тем лучше пахнет. Вот, поэтому Ницше сказал очень хорошо, все, что тебя не убьет сознание Кришны, сделает тебя сильнее. Вот. И наоборот, если ты попытаешься себя полюбить, то, как правило, ты полюбишь не ту часть тела, которая является доподлинно собой. Вот. Поэтому Писания предлагают нам идти этим путем. И Бхагавад-гита объясняет, что вначале в невежестве, в иллюзии, человеку это неприятно, вкус отсутствует у него. Но позже, когда он выходит на уровень духовной жизни и начинает черпать блаженство в духовной жизни, он понимает, что это хорошо. Как, например, там очень яркий пример, но он достаточно понятный. Там какие-нибудь пьяницы, алкоголики, им не нравится мыться. Ну, например, да, там человеку не нравится мыться. Зачем мыться? Ну, там, зачем зубы чистить? Но когда человек привыкает мыться и чистить зубы, он испытывает от этого удовлетворение. Странное удовлетворение, он помылся, ему хорошо стало. Зубы почистил, еще лучше стало, да? Но какой-то человек, который в невежестве, ему он не понимает, зачем это нужно сделать. Или также человек, когда рано встает, например, да, там он пробуждается с природой, он испытывает от этого тоже определенное удовлетворение, от пробуждения, раннего пробуждения. Но пока мы находимся в тамо, в раджа-гуне, нам тяжело рано вставать, по себе знаю. Ну вот. Ну, так или иначе, мы видим, что все вайшнавские традиции, в особенности вайшнавы нашей традиции, они следовали икадышам. И помня Шрилу Гурудева, он всегда следовал икадышам. И он кушал икадыши, но это не было зернобобовое, это была анукалпа. И у него был диабет, у него было много заболеваний. Он был достаточно физически уже слабым человеком. Но до конца своей жизни он фактически проповедовал, последнюю инициацию дал он за три или четыре дня перед уходом. Это был евротатарин из Москвы один. И одна девушка из Австралии. Евротатарин приехал, говорит, у меня день рождения, я вот себе купил билет в Индию, сделал себе подарок. Я говорю, давай я тебе сделаю еще больше подарок. И привел его к Гурудеву и сказал, вот ты до конца не понимаешь, что такое сознание Кришны, но прими инициацию, для тебя это будет хорошо. И он принял инициацию. Я помню, Гурудев даже отлил ему полчашки чая. И это было очень трогательно и прекрасно. И потом Евротатарин сразу побежал, куда-то мы пошли в Калькутту. Он говорит, надо в мечеть зайти, за бабушку помолиться. Ну вот, я подумал, Люди по-разному воспринимают реальность. Кто-то привязан к своим прошлым самскарам, там, к мечетям, к бабушкам. Но Прохлад Махарадж сказал, что если ты будешь следовать сознанию Кришны, то сотни живых существ, твои родственники спасутся. Да? Ты будешь даже спасать тысячи бактерий, которые в твоих испражнениях, если ты станешь трансцендентной личностью. Все, что будет пребывать в твоем теле, будет обретать сознание Кришны даже косвенно. Мухи, которые будут жить. Джаганнатас Бабаджи Махарадж, когда он воспевал Махамантру, говорят, что кирпичи его баджан кутира вибрировали от святого имени. Трансцендентное способно оживлять материю. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое Махамантра, что такое духовная жизнь, в принципе, мы можем пробудиться к вечной жизни через этот трансцендентный звук, если Господь не зайдет к нам в форме этого звука. А это значит, что мы должны пытаться подготовить в своем сердце аэродром. Помните, как полярники, да, на льдине? Они ждали, пока... Ну, они должны были зажечь огонь своего сердца, чтобы нас сверху увидели, и к нам не зашла Божья благодать. Иначе почему Господь должен не сходить к нам, если мы этого не хотим? У нас нет страстного желания. И в этой связи следует помнить о том, что очень многое зависит от нас, в первую очередь, наши искренние стремления к духовной жизни –